этом году Русская Православная Церковь за границей празднует юбилей – 100 лет со дня основания. К этой памятной дате наш радиоканал подготовил цикл программ «Соборности свет негасимый». Мы расскажем не только об исторических вехах становления и развития Православной Церкви за границей, но и послушаем музыкальные произведения авторов, которые творили в эмиграции. Узнаем историю самых величественных соборов и монастырей, а также узнаем о том, чем сегодня живет заграничное православное сообщество. Ну а так как знакомство с краткой историей образования и становления Русской Православной Церкви за границей мы закончили, а в прошлой программе начали знакомство с архитектурой и историей самых красивых православных храмов зарубежья, то в этот раз предлагаю его продолжить. Поможет нам в этом давний друг радиоканала, краевед, автор блога про архитектуру Надежда Бурлакова. Итак, ей слово.
Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о чудесном храме Церкви Святой Равноапостольной Марии Магдалины, которая находится в Дармштадте. Дармштадт – это небольшой городок Германии, который расположен в южной части федеральной земли Гессен. Кстати, в 1997 году, в 1997, он получил официальный статус наукограда. Но это уже наша история, а нам же с вами нужно заглянуть в 19 век. Дело в том, что решение построить церковь в Дармштадте было вызвано желанием Николая II и Александры Федоровны, урожденной принцессы Гессен-Дармштадтской, иметь возможность посещать православный храм во время пребывания в родном городе императрицы. Собственно, не просто так много церквей строится, так много внимания уделяется этому региону. У всего этого, конечно, есть своя история. Вот конкретно в этом случае связанная с местом происхождения, с местом рождения и большой любви Александры Федоровны. Закладка постоянного храма была совершена в октябре 1897 года, то есть это самый-самый конец века, в присутствии императорской и герцогской семей. В основании церкви была привезена земля, собранная в нескольких губерниях Российской империи. И храм был построен на личные средства императорской семьи. На строительство было истрачено личных средств императора на сумму 310 тысяч рублей. Иногда в наших передачах проскальзывают цифры, финансы, и я думаю, что вы понимаете, что на самом деле деньги очень большие. При этом церковь небольшая. Куда же пошли деньги? Сейчас все расскажу. Автором проекта является архитектор Леонтий Николаевич Бенуа, о котором мы с вами уже слышали или, может быть, услышим в следующих программах. А в это время он строил свои церкви и некоторые светские здания в так называемом русском стиле, псевдорусском и тому подобное. Ну, напомню, что я его называю историзмом, то есть когда архитекторы обращались к той архитектуре, которая строилась до Петра I, русское узорочье, самое начало барокко и тому подобное. То есть это обилие мелких деталей, обилие цвета, это яркость, очень ювелирная работа и с фасадами, и с интерьерами. И, собственно, Леонтий Николаевич, он был мастером именно такого стиля. Чуть позже он перейдет к модерну, и мы тоже про это вспомним. Ну, а сейчас мы снова с вами видим ту самую драгоценную шкатулочку, которая кому-то может напомнить храм Василия Блаженного в миниатюре, кому-то храм на крови в Санкт-Петербурге. Ну, в общем, я думаю, уже по моим словам вам понятно, что это много кирпича, много изразцов, и, в общем-то, некоторая такая веселость и недостаток солнца, который реально не хватает нам, он также выражается в том, что делаем ярко, делаем красиво и богато. Итак, Леонтий Николаевич строит, хотя тут тоже есть своя такая загадка, небольшой детектив, потому что чуть раньше проект этого храма делал другой знаменитый архитектор Николай Султанов. О, потрясающий человек, я думаю, если нам с вами позволит время, мы с вами очень подробно будем говорить и о Султанове, и о Бенуа. Итак, в 1899-м церковь была освящена во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. На торжество прибыли русский император и императрица. С мозаичным оформлением интерьера дело немножко затянулось и продолжалось аж до 1903 года. Собственно, до 1904 этот храм считался домовой церковью царской семьи, и только вот после 1904 был передан Министерству иностранных дел. Здесь уже в 2014 году был сделан косметический ремонт, и история с ремонтами она продолжалась, потому что, напомню, 10-е годы и дальше, это Первая мировая война, потом дальнейшие события, связанные с 1917-1918 годов, и в итоге все убранство, колокола, кровля, витражи были конфискованы, под формулировкой «имущество врага». И сам храм перешел под принудительное управление. С него были сняты кровли и водостоки, и внутрь здания попало очень много воды. Собственно, в 20-х годах попытались их устранить, был сделан ремонт, но после Первой войны, после Второй мировой войны богослужения в храме проходили очень редко и были посвящены торжественным событиям. С 30-х годов традиционно здесь служится панихида в день убиения царской семьи. А в 1944 году храму были нанесены очень значительные ущербы и потери, так как он попал в зону бомбардировок. Часть утвари была украдена, часть передана на хранение в Дармштадтский музей. И только в 1945 начались богослужения, но не в этом храме, а в лагерной церкви Дармштадта. А здесь были попытки сделать косметический ремонт. В конце 45-го здесь прошло первое богослужение, но община была небольшая, максимум 300-400 человек. С 50-х количество прихожан еще уменьшилось, и основные лагеря, кстати, были закрыты в 1955-м, а основные прихожане этих храмов были как раз те люди, которые находились в этих лагерях. В 1955 году при финансовой поддержке городских и федеральных властей был проведен серьезный ремонт, и храм заново осветили. А уже с конца 50-х храм в Дармштадте стал церковным центром для нескольких областей Германии. Но постоянная община все еще была небольшой, не больше 300 человек. Капитальный ремонт сделали в 70-х, огромные пожертвования были внесены от города Дармштадта, от федеральной земли Гессен, лично от принцессы Маргарет Гессенской и Рейнской, Евангелической земельной церкви и католической епархии Майнца. И в 1976 состоялось освящение возобновленного храма. Теперь богослужения проводятся каждые 2 недели по праздникам. В общине состоят русские, сербы, греки и немцы. Колокольню, кстати, восстановили только в 2005 году, теперь все функционирует. Но не могу не отвлекаться, поэтому тем, кто там есть, напомню, что вокруг храма расположен ансамбль «Колонии художников» в стиле модерн. Прямо вот такое название «Колония художников» в Дармштадте. Эта колония действовала в 1899-1914 годах под покровительством самого герцога Гессенского. Это комплекс архитектурных памятников немецкого модерна, большая часть которых спроектирована знаменитым немецким архитектором Йозефом Ольбрихом. Ну что, надеюсь, я вас еще не уболтала. В храм стоит заехать, чтобы посмотреть и ансамбль вокруг, и саму эту чудесную шкатулку, и обалденные росписи, и опять же познакомиться с напольной плиткой и изразцами, изготовленными той самой фирмой Виллерой и Бош Метлахской. А, кстати, в оформлении храма использовался также кавказский мрамор.
Говорить про историю и архитектуру храмов, принадлежащих к зарубежной православной церкви, мы обязательно продолжим в следующей программе цикла, которая выйдет в это же время в следующее воскресенье. А сейчас, дорогие друзья, пришло время для второй части нашего цикла музыкальной. С вехами развития истории православной музыки нас, как всегда, будет знакомить доктор искусствоведения, заведующая Регинским отделением Екатеринбургской духовной семинарии Ксения Евгеньевна Шелудякова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И вновь сегодня наша речь пойдет о замечательном русском композиторе, может быть, самом русском из всех существующих, Сергее Васильевиче Рахманинове. Мы уже говорили о нем, сегодня продолжим беседу. Сам Сергей Васильевич объяснял, какой трагедией для него обернулась разлука с отечеством. Лишившись родины, я потерял самого себя. У изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций, родной почвы, не остается никакого желания творить, не остается никаких иных утешений, кроме нерушимого безмолвия воспоминаний. Любовь к родному отечеству пронизывает все творчество Рахманинова, и этим объясняется его долгое творческое молчание на чужбине как композитора. «Я русский композитор. Моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка – это плод моего характера, и потому это русская музыка». После отъезда за рубеж композитор, по его собственному признанию, становится призраком, вечно бродящим по миру. Среди сочинений зарубежного периода особое место занимает «Третья симфония». Уже 17 лет прошло с тех пор, как он покинул Россию. Он пианист, признанный первым в мире, один из крупнейших дирижеров. Но для сочинения в его жизни остается так мало, несправедливо мало времени. Эта симфония, навеянная воспоминаниями о России, пронизанная страстной любовью к родине, к родной, далекой, недостижимой земле, произведение удивительной силы и глубины, одна из вершин творчества композитора. Но это и один из его итогов. Давайте послушаем ее начало, чтобы почти воочию увидеть русский пейзаж, услышать голос кукушки и загрустить вместе с автором. Современники, характеризуя человеческие качества и талант маэстро, часто цитируют пианиста Иосифа Гофмана. Рахманинов был создан из стали и золота. Сталь в его руках, золото в сердце. Ну, о том, на что способны были руки этого гения, знает весь музыкальный мир. До сих пор это непревзойденное мастерство. Но о том, что такое золотое сердце Рахманинова, мы и сейчас знаем очень мало. Узнав о последствиях смуты России, о гражданской войне и ее последствиях, о разрухе, о голоде, он стал сотрудничать с благотворительными организациями, отправляя бесчисленные посылки с провизией, перечисляя огромные средства в пользу соотечественников. Непрестанно в течение многих-многих лет, причем даже уже не лет, а десятилетий, шла его помощь в другие концы мира. Наверное, не было такого уголка на земном шаре, откуда бы ни приходили мольбы о помощи от русских людей. Они ведь были рассеяны по всему свету. Старые, больные, немощные, и молодые, те, кто хотел иметь возможность получить образование, и сироты, и те, кто хотел учиться в учебных заведениях, открывшихся в разных странах Европы. Одним нужны были деньги для оплаты помещений, другим нужно было кормить полуголодных учеников. И все это поступало в виде прошений к Рахманинову. При этом Рахманинов не только высылал деньги, но он хлопотал, чтобы определенные суммы тратились на помощь творческой интеллигенции, артистам, музыкантам, персоналу русской консерватории, филармонических училищ, оперных театров. Им ведь тоже приходилось несладко. Ну, например, есть удивительная расписка, подписанная Константином Сергеевичем Станиславским. «Я удостоверяю, что полученные мною продукты будут использованы лично мною и не будут проданы или обменены». Эта посылка была тоже от Рахманинова. Среди великого множества людей, которым Рахманинов посылал деньги или продукты, были Бальмонт, Бунин, Глазунов, Зелоти, Ильин, Куприн, Метнер, Набоков, Северянин, Сомов, Фокин, Михаил Чехов и так далее. Перечислять можно бесконечно. Однажды, когда его друг Михаил Слонов послал в почтовое отделение своего знакомого для получения очередной посылки, то кассир очень удивилась. Кто это такой Рахманинов, который шлет продукты половине жителей Москвы? Чтобы хотя бы чуть-чуть приглушить боль от того, что родина была слишком далеко, на лужайке у своего последнего жилища Беверли-Хилл Рахманинов посадил белую березку, которая напоминала ему далекую Россию и родную Ивановку. Незадолго до смерти композитор березка засохла. В заключении передачи мы услышим одно из самых проникновенных, удивительных молитв Рахманинова «Богородице Дева», исполненную тишины и гармонии, чистоты и силы.
Дорогие друзья, на сегодня это все. В следующее воскресенье мы продолжим наше путешествие по храмам Зарубежной Православной Церкви и ее музыкальной истории. До новых встреч!